Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 10 июля отмечается 505 лет со дня рождения знаменитого французского и швейцарского богослова и деятеля реформации Жана Кальвина. О нем мы поговорим в настоящей программе. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего знаменитого реформатора?
Жан Кальвин родился в 1509 году во французском городе Нуайон в провинции Пикардия. И отец его был адвокат, интеллигентный, образованный человек, который хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Таким образом, в общем-то, нельзя было заранее предвидеть, что из этой семьи среднего достатка, которая ничем особым не выделялась из разряда других таких же тысяч французских семей, произойдет человек, который сможет повлиять в целом на историю христианства всей Западной Европы.
А какое образование получил Кальвин?
Образование он получил очень хорошее по тем временам. Отец его позаботился о том, чтобы его сын стал по-настоящему образованным человеком. Он учился в Орлеане, учился в Париже и изучал различные науки, в том числе диалектику, философию, право, юриспруденцию. В особенности, пока отец был жив, он настаивал на том, чтобы его сын изучал юриспруденцию. Хотел, чтобы тот тоже стал юристом, может быть, адвокатом. Но как только отец скончался, Жан Кальвин перестал заниматься этой наукой. Очевидно, к ней не лежало его сердце. А вот к теологии у него проявились уже в раннем возрасте большие способности. И сами преподаватели, которые преподавали ему разные гуманитарные науки, советовали ему, чтобы он обратил особое внимание на изучение теологии. И в этом отношении он сумел себя проявить очень значимым образом. Уже в юности он писал теологические произведения, которые показали его талант и прекрасное знание Священного Писания. Надо заметить, что у Кальвина была большая способность к языкам. В частности, древние языки, латынь, древнееврейский, древнегреческий, он знал прекрасно. И Библию читал в оригинале, на тех языках, на которых она была написана, Ветхий и Новый Завет. И потому, когда он писал свои комментарии на различные книги Библии, то они отличались именно глубоким филологическим анализом, знанием именно тех языковых особенностей, которые во многом влияют на восприятие смысла.
А с чем был связан переход Кальвина от католичества к протестантам?
Не сразу этот переход произошел. В молодости Кальвин увлекался идеями Эразма Роттердамского, идеями христианского гуманизма. Также он читал произведения Мартина Лютера, и все это его подвигало к тому, чтобы он перешел на позиции протестантизма. Он видел те недостатки, которые имели место в Римо-католической церкви того времени. Они были действительно велики, нужно было что-то с ними делать. И постепенно он все более приближался к реформации. И вот вскоре, буквально после получения докторской степени в Орлеане, в 1532 году, в 23-летнем возрасте, он перешел на позиции протестантизма.
По какой причине Жан Кальвин навсегда покинул Францию?
Францию ему пришлось покинуть просто из опасения за собственную жизнь, потому что...
Инквизиция?
Нет, даже не то чтобы инквизиция, не сразу, по крайней мере, дело дошло до инквизиции. Вначале ситуация происходила таким образом, что друг Кальвина, ректор университета, решил произнести речь о христианской философии, в которой бы явно прозвучали именно такие мотивы реформации. И, как считают многие исследователи, значительная часть речи является авторским произведением именно Жана Кальвина. То есть он писал эту речь для ректора, который, конечно, в чем-то ее отредактировал и взял на себя ответственность за ее произнесение. Но когда он ее произнес, то Реакция была немного непрогнозируемая, она была очень резкая, так что ректору пришлось бежать. Ну и, соответственно, поскольку авторство Кальвина тоже было известно, и ему пришлось срочно покинуть пределы Парижа. Вот, он скрывался где-то на юге Франции, там, где было более безопасно, переоделся вообще в крестьянскую одежду и жил под чужим именем. Потом он хотел вернуться в Париж, но вот тут уже действительно инквизиция себя проявила, вот, скажем, там, в полном, скажем, своем этом блеске, конечно, в кавычках. 6 протестантов, которых арестовали по подозрению в распространении, в пропаганде своих идей при королевском дворе во Франции, были сожжены в Париже. И Кальвин понял, что если он задержится, если его опознают, то ему грозит та же самая участь. Поэтому он эмигрировал, по примеру многих парижских и вообще французских протестантов, эмигрировал в Базель.
Чем замечателен период пребывания в Базеле?
В этом городе Кальвин сумел закончить свое главное произведение всей жизни, это «Наставление в христианской вере». Кроме того, там он принимал участие, по крайней мере, в переводе Библии на французский язык. Это была тогда тенденция вообще того времени. Вот Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык, а Кальвин помогал переводить Библию на французский, потому что он знал как раз все библейские языки и мог выступить в качестве специалиста в этой области. Кроме того, из Базеля он по временам выезжал в другие европейские города, чтобы пропагандировать и распространять свои взгляды. В частности, он был в Ферраре, где познакомился с местной правительницей, которой удалось обратить эту герцогиню феррарскую в реформацию. И таким образом это был для него очень продуктивный период жизни.
А как Жан Кальвин попал в Женеву?
Вот это, наверное, самая интересная вообще страница в его жизни. Это такое вот стечение обстоятельств. В чем-то случайное, может быть, в чем-то нет. Когда он возвращался из Феррара обратно в Базель, то как раз шли военные действия. Вот эта вот война, которая развязалась, опять же, по религиозным причинам, она создала обстановку, при которой ему наиболее безопасно и спокойно было приехать в Базель через Женеву. Это был далеко не самый короткий путь, но самый безопасный. И вот в Женеве он остановился буквально на одну ночь в гостинице. И когда он там был, его узнали. Надо сказать, что как раз буквально за год до этих событий, все это происходило в 1536 году, а в 1535 году Женева стала протестантским городом. Контроль над городской властью от католиков перешел к протестантам. Под влиянием деятельности известного деятеля реформации Гийома Фореля. И вот Гийому Форелю доложили, что в Женеве находится автор книги «Наставления в христианской вере». Именно благодаря этой книге получил известность в Европе Жан Кальвин. И Форель встретился с ним и попросил его, чтобы он остался в Женеве, чтобы он не уезжал. Не сразу это предложение готов был принять Кальвин. Он все-таки уехал в Базель, но уже буквально через несколько месяцев он решил вернуться. Он понял, что перспективы, которые перед ним открываются в Женеве, они гораздо более значимы, гораздо более заманчивы, чем те, что были в Базеле. И вот, оказавшись в Женеве, он развернул ту деятельность, благодаря которой он вошел в историю.
А зачем понадобилось ехать в Страсбург?
Не по своей воле ему это понадобилось сделать. Надо сказать, что хотя Женева и стала цитаделью протестантизма, но не так легко реформация там завладела всеми слоями общества. Первоначально переход на протестантские позиции был чисто политическим шагом, потому что Женева рассчитывала на помощь протестантского Берна в войне, именно на военную помощь, и потому вот она перешла на сторону реформации. Но в душе многие жители Женевы не поддерживали протестантских начинаний, особенно в том виде, в котором они проявились под влиянием Кальвина. Кальвин написал катехизис для Женевы, который был принят в 1537 году. И согласно вот этому новому исповеданию веры, жизнь в городе довольно резко изменилась. Если католики довольно лояльно смотрели на многие такие небезупречные с точки зрения христианской нравственности сферы жизни, как песни, пляски, танцы, театры и прочее, то Кальвин решил к этому подойти со всей строгостью, я бы сказал, самых таких вот радикальных древних святых отцов, которые бичевали театр, как Иоанн Златоуст или Епифаний Кипрский. И вот когда он начал все это воплощать в жизнь, то это встретило сильную оппозицию. И поскольку у Совета Женевы было право изгонять неугодных общественных деятелей, то они этим правом воспользовались. Поэтому и Кальвина, и Фореля просто выгнали из города.
Какие реформы все-таки удалось провести Жану Кальвину после его окончательного возвращения в Женеву?
3 года Кальвин пребывал вне Женевы. Вначале он был в Берне, потом все-таки переехал в Страсбург, где ему предоставили место проповедника. И надо сказать, что и на этом месте он себя проявил очень ярко. Лекции, которые он читал в Страсбурге, собирали огромную аудиторию, туда ехали со всех концов Европы. Но, конечно, главным образом из тех стран Европы, где уже была распространена реформация, чтобы послушать этого выдающегося проповедника, богослова, теолога. И когда ситуация в самой Женеве изменилась, она довольно быстро изменилась, противники Кальвина частично были уничтожены, а некоторые сбежали, то Совет Женевы вновь попросил его вернуться. Были направлены официальные письма к нему, чтобы он все-таки вернулся, чтобы он простил прошлые обиды. И Кальвин решил, что да, имеет смысл это сделать. Причем, когда он был в отлучке, когда он находился в Страсбурге, он довольно-таки серьезно там хотел обосноваться. Его там все устраивало, и там он обзавелся семьей, вступил в брак с вдовой одного из анабаптистов, которого он обратил в свое исповедание. И у него было, кстати, 3 детей, которые все скончались во младенчестве. И, возможно, это повлияло в чем-то на его такой вот довольно-таки мрачный характер. И он даже принял гражданство Страсбурга. Тогда это были как бы такие вот города мини-республики. Записался в цех портных и хотел там остаться на дальнейшую жизнь. И вот этот вызов его обратно в Женеву, причем не с первого письма они смогли на него повлиять, он все-таки изменил в целом его судьбу. По его личным воспоминаниям, он вообще не собирался заниматься никакой практической деятельностью.
Может, мы о нем бы не узнали ничего,
если бы он там остался. Может быть, он бы вошел в историю, ну, скажем, на уровне Филиппа Меланхтона или Ульриха Цвингли, таких более, скажем так, теоретиков протестантизма. А так он стал именно человеком, который повлиял на судьбу всей Европы и даже на политическую судьбу. Это произошло даже как-то вот именно помимо его воли. Не то чтобы против, но во всяком случае не он был инициатором того, чтобы его поставили во главу угла всей реформации на определенном периоде. Поэтому, когда он вернулся в Женеву, он осуществил грандиозное мероприятие. Вся жизнь в городе полностью изменилась. Вот то, что раньше вызывало оппозицию, оно и сейчас вызвало оппозицию, но теперь он уже получил рычаги влияния на ситуацию, которыми воспользовался сполна. Я бы даже сказал, что в чем-то он злоупотребил тем влиянием, которое у него было, потому что было множество смертных приговоров, которые выносились ежегодно, именно под его прямым влиянием, при его участии. И хотя он иногда как бы умывал руки, Совет Женевы выносил смертные приговоры, но на этот малый совет он имел определяющее влияние. И в частности, конечно, на его совести смерть Мигеля Сервета. Я не хочу абсолютно, скажем, реабилитировать ни в коей степени Сервета. Понятно, что это был действительно еретик, и с точки зрения православной церкви он является еретиком, антитринитарием. То есть фактически он разделял позиции арианской ереси. Он отвергал то, что Иисус Христос есть единородный Сын Божий. Поэтому для нас он такой же еретик, как и для Кальвина. Но мы бы не стали его...
Ну, не смертная же казнь.
Да, убивать.
За ересь.
Вот единственное, что ставят как бы в оправдание Кальвину, что он пытался всячески все-таки повлиять на решение Сервета, чтобы, ну, все-таки чтобы он отказался от своего еретического исповедания. И даже когда Сервет настаивал на том, что он никогда не откажется, то Кальвин пытался, по крайней мере, характер казни изменить, чтобы его не сжигали, чтобы ему отрубили голову, то есть, ну, более гуманный образ смерти. Но все равно его таки сожгли. Тут уже Кальвин ничего не смог сделать. И это, конечно, один из примеров уже определенной религиозной нетерпимости. Это действительно какой-то, как говорят, вот моральный тупик протестантизма. Потому что если раньше протестанты все-таки боролись больше за свободу, за какую-то, ну, я бы сказал, даже демократию в области веры, то здесь мы видим, что они перешли на позиции своих оппонентов. Католики сжигали еретиков, и протестанты начали делать то же самое. Я уже не говорю о таких крайних случаях вообще фанатизма, когда, например, по прямому влиянию Кальвина был казнен 7-летний мальчик за то, что он ударил свою мать. Конечно, это проступок, который достоин осуждения, но казнить за это ребенка, ну, это ни в какие рамки не вмещается.
Как окончил свою жизнь Жан Кальвин?
Жизнь его окончилась в рассвете славы, потому что к 1564 году, когда он скончался, его влияние в Европе было очень велико. За 5 лет до смерти он основал богословскую академию в Женеве, которая готовила протестантских богословов, пасторов для всей Европы. Он вел переписку со всеми выдающимися монархами, аристократами Европы. Его знал весь образованный мир, цивилизованный в то время. Влияние его было очень велико. То есть он добился той цели, которую ставил перед собой. Он хотел, чтобы Женева стала своего рода таким протестантским Римом, столицей протестантского мира. С другой стороны, почему он так жестко проводил свою политику? Ему казалось, что вот эта идея града Божия на земле, она может быть воплощена именно в Женеве. Что если он, пусть даже какими-то, пусть жесткими, даже жестокими мерами, но будет внедрять нормы христианской нравственности, то жизнь людей изменится к лучшему.
То есть у него была своя утопия?
Да, это своего рода была именно утопия, за которую пришлось заплатить жизнями многих людей.
Назовите, пожалуйста, главное произведение Жана Кальвина.
Несомненно, его самое главное произведение «Опус Магнум» – это «Наставление в христианской вере», книга, которая давно переведена на русский язык, она в различных изданиях находится в продаже. Но книга, я бы сказал, написана довольно своеобразным языком. То есть сразу видно, что это человек совсем иного менталитета, далекий вообще от традиционного православного христианства, вообще далекие от традиционного христианства. Рационализм этой книги, он очень выделяется. То есть видно, что, конечно, есть определенная какая-то харизма у автора. У него есть вот именно какое-то особое вдохновение, такое в чем-то мрачное, в чем-то такое, я бы сказал, даже ветхозаветное. Дух его богословия в целом и этой книги в частности, он вообще ближе к Ветхому Завету, чем к Новому. Вот это отличает в целом Кальвина и от Лютера, и от Меланхтона, то, что у него как-то вот этот дух законничества, он превалирует над духом какой-то радости христианской. Но вместе с тем, все-таки главные постулаты протестантизма у него выражены. То есть он считает, что да, спасение только верой совершается, в этом он полностью согласен с другими протестантами. Кроме того, он написал катехизис, о котором мы упоминали. Его перу принадлежат 1300 писем, около 3000 лекций и проповедей, которые сохранились. То есть это был очень плодовитый писатель. Но все равно главное, конечно, его произведение, по которому его все знают и помнят, это «Наставление в христианской вере».
Скажите, а чем кальвинизм отличается от других протестантских направлений?
В наше время кальвинизм существует в разных видах. Главное направление его – это, конечно, пресвитерианство, реформатство и конгрегационализм. Но вместе с тем хотелось бы отметить, что некоторые идеи Жана Кальвина, они живут не только в кальвинистских направлениях протестантизма, они живут и в других направлениях. И главной из этих идей является, конечно, идея божественного, безусловного предопределения. То есть эта идея гласит, что Бог одних людей изначально в своем предвечном совете предопределил к погибели, а других – к спасению. И в этом божественном решении ничего изменить нельзя. Это вне человеческой воли. То есть, если Бог так решил, он имел на это право, потому что у него суверенитет, власти вообще над всем созданным миром. И вот эта вот идея, она, конечно, отличает кальвинизм от вообще всех остальных направлений христианства. Потому что, конечно, ростки этой идеи мы можем находить еще у блаженного Августина, в его учении о предестинации. Еще более заметно это у Мартина Лютера. И, как считают многие исследователи, вот это одна линия именно от Августина через Лютера к Кальвину. Он просто довел уже до предела эту идею, до такого предела, до которого ее не довел бы, конечно, ни Августин, ни даже Лютер. А он был человек крайности. Это был действительно человек фанатичный по-своему, Кальвин. И вот эта идея у него, она приобрела уже такое жесткое, крайне резкое выражение. Но вместе с тем я бы сказал, что, казалось бы, эта идея полной детерминации, она должна ввести в уныние людей. Вдруг я, например, не предопределен ко спасению, что мне делать тогда?
Ну, они, наверное, считали, что они ко спасению определены.
Да, а тут выход именно в этом состоит, что если человек верует в Иисуса Христа как в Сына Божия, то получается, что он уже этой верой спасается. Значит, он уже находится в числе избранных Божьих. Другое дело, что вот дальнейшая жизнь человека должна этому соответствовать. Потому что даже хотя бы уже в благодарность Богу за это избрание, но нужно вести достойный образ жизни. Вот такая у них своеобразная мораль.
Какое влияние оказал Жан Кальвин на историю Европы?
Влияние его очень велико и разнопланово, и оно касается не только жизни религиозной, но и жизни политической. Например, Национальная пресвитерианская церковь Шотландии основана Джоном Ноксом, его прямым учеником Жана Кальвина. Освобождение Нидерландов, Голландии из-под власти короля Филиппа II осуществилось под прямым влиянием идей Жана Кальвина. Английская революция 17 века тоже подогревалась прежде всего его идеями, ими она вдохновлялась. Так что глобальные социальные процессы именно мирового, по крайней мере европейского значения, происходили под знаком влияния, под флагом идей Жана Кальвина.
В чем, с точки зрения православного богословия, состоит ошибочность кальвинистского учения о спасении?
Учение Жана Кальвина о спасении, как мы уже отметили, напрямую связано с идеей предопределения Божия. Эту идею нельзя интерпретировать так, как он это сделал, потому что в действительности дело даже не только в том, что никто из святых отцов не выражал идеи в такой крайней, скажем, интерпретации, как это сделал Жан Кальвин, а в том, что это даже просто противоречит самой идее человеколюбия Божия. Если мы верим, что Бог – это любовь, что Бог – это добро, то как мы можем вообще утверждать, что Бог кого-то предопределил к погибели? Сама идея это чудовищно выглядит. Поэтому на самом деле православное богословие стоит на позициях о том, что Бог всех предопределяет ко спасению. Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. Это совершенно очевидная истина. Если кто-то погибает, он погибает не потому, что Бог этого хочет, потому что Бог его к этому предопределил, а потому что он сам, к сожалению, своими поступками, своими делами больше склоняется на сторону зла, нежели добра. Это случается нередко, потому что голос страстей в человеке зачастую заглушает голос совести. Это явление, которое всем нам прекрасно известно. Но если человек ведет духовную брань против страстей внутри себя, против влияния духа злобы извне, то он все-таки с помощью Божьей благодати способен одержать победу в этой борьбе. С точки зрения Кальвина все происходит совершенно иначе. То есть, если человек Богом предопределен к погибели, то это просто погибающий человек.
Ничего уже не сделаешь.
Да, у него даже нет стремления принять истинную веру. Именно потому, что он уже погибающий человек. У них вот есть даже такая сейчас схема, у кальвинистов. Они говорят, что вот, значит, католики, ну и православные, соответственно, они считают, что есть такое уравнение. Спасение равняется вера плюс дела. А с их точки зрения уравнение совершенно другое. Вера равняется спасение плюс дела. То есть у них вера во главе угла. Она влечет за собой спасение как таковое, потому что спасаются не только по вере, как они считают, а дела они уже просто прилагаются. Они как свидетельство, вера о том, что человек на самом деле является спасаемым. У них абсолютно иной взгляд на вещи. И, конечно, вот эта вот точка зрения Кальвина, она никак не соответствует вообще православному догматическому богословию. Феофан Затворник, например, святитель, он говорил, что о каждом из людей у Бога есть план, как привести к спасению этого человека. Если человек этому плану соответствует, то жизнь его идет именно плавно и ровно к спасению. Если он совершает какие-то нераскаянные грехи, это всякий раз является отклонением от плана. И если человек в этих грехах упорствует, то от плана отклоняется все дальше, даже до невозможности спастись. Но это только на совести самого человека. То есть ни в коем случае нельзя возлагать ответственность за гибель человека на Бога. Это вина только самого человека.
Отец Дмитрий, известно, что протестанты зачастую являются более успешными бизнесменами, чем православные католики. Это как-то связано с их вероучением?
Да, несомненно, есть прямая связь между вероучением протестантов и кальвинистов, в частности, и бесспорными успехами, которыми они могут похвалиться и в индивидуальном плане, и даже на уровне целых государств. Мы видим, что протестантские государства, но та же самая Германия, в частности, и Швеция, и Норвегия, это богатейшее и очень успешное государство Европы и мира. Поэтому я бы хотел обратить внимание на то, что Макс Вебер написал прекрасную работу «Протестантская этика и дух капитализма». Вот там он очень строго, последовательно и научно развивает эту идею о том, что когда человек верит, что он уже спасен, то его душевные, духовные силы, они высвобождаются. Он уже борется не за свое спасение, а он уже способен эти все силы, энергию души и тела в том числе обратить на обустройство земной жизни. Поэтому Кальвин считал, что вообще богатый человек угоден Богу. Богатство как таковое, достаток, благосостояние – это нечто само по себе являющееся ценностью в очах Божьих. Хотя хвалиться ценностью – это уже грех. Поэтому у него, с одной стороны, стремление к достатку, а с другой стороны, разумный какой-то вот аскетизм, мирской аскетизм. И сама по себе трудовая деятельность в глазах Кальвина, она получает освящение как своего рода такое вот подвижничество, как делание, как служение Богу в своем роде. Поэтому вот эта вот своеобразная интерпретация трудовой деятельности именно как богоугождение, она и помогла протестантам всецело направить свои усилия именно на мирской аспект жизни, на обустройство на этой земле. Поэтому фактически, если они раз в неделю посещают свою церковь, причем богослужение у них, оно, в общем-то, сведено к минимуму, иерархия у них практически отсутствует, поэтому, в общем-то, все время своей жизни, все свои силы, все стремления они могут направить именно на то, чтобы здесь как следует хорошо на земле устроиться. Я думаю, что здесь связь очень прямая, и она косвенно подтверждается высказыванием нашего знаменитого великого святого подвижника преподобного Силуана Афонского, когда один монах при нем хвалил западную технику и вообще западный ум англичан, немцев, то Силуан Афонский сказал, что если бы наш человек, скажем, там, славянин, русский человек, если бы он свою первую мысль направлял не к Богу, а на земное преуспение, он бы превзошел тех же и немцев, и англичан-протестантов. А именно потому, что у нас первая мысль и лучшие силы идут именно на богоугождение, на духовную жизнь, поэтому в плане техническом, в плане земного обустройства мы отстаем от Запада.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.